Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Я всех вас приветствую! Сегодня у нас с вами 10 июля, 15 часов 01 минута по московскому времени. И это время выхода в эфир передачи «Надежда для души». И с вами я, ведущая этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, я, как всегда, напомню вам о том, как вы можете связаться с нами, с нашим радио, с нашей эфирной студией, как вы можете дозвониться до нас, и чтобы ваш голос был слышен в эфире, вам нужно будет просто набрать номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это номер, бесплатный номер нашего прямого эфира, поэтому, пожалуйста, звоните, и вы будете услышаны. Ну и еще, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Или просто Radio Teos. Можете написать вот просто Radio Teos, и вы тоже попадете на этот наш сайт. И там наша замечательная серая кнопка, которая помогает нам с вами быть в такой вот непосредственной связи, да. И вы всегда сможете отправить свое сообщение. Ну, а я здесь его найду, это ваше сообщение. Кстати говоря, вот я сейчас и открою тот ящик, где я должна буду его найти, если оно таковое будет. Так, и... это я сказала. И я напоминаю вам, что помимо вот этой замечательной серой кнопки, которая открывает нам с вами возможность такой вот вашего писания сообщений сюда к нам на радио, а я могу их читать, значит, существуют еще такие замечательные разделы на нашем сайте, как раздел «Передачи». И там вы найдете записи всех прямых эфиров, которые выходят на нашем радио. То есть все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются в то время, как они выходят, да, живьем, так сказать. И потом вы сможете найти эти записи в архиве каждой передачи, просто выбрав ту или иную передачу. Ну и там уже определитесь, какой день вам нужен, какая передача вам нужна. И у нас есть раздел «Блоги». Наши ведущие ведут блоги, поэтому заходите в этот раздел и тоже там выбираете передачу или имя ведущего и попадаете в блог этого ведущего или этой передачи. В общем, может быть, некоторых передач есть несколько ведущих, я просто не знаю. Вот. Но во всяком случае, вы сможете попасть вот в соответствующий блог и посмотреть, какие там есть записи. А я, когда делаю записи в своем блоге, каждый раз в конце своей записи очередной я даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Если вдруг будет такое желание прислать письмо, то, пожалуйста, сделайте это, просто заглянув туда и вот найдя мой электронный адрес. Это не составит труда никакого. Ну вот, это то, что я всегда говорю. И я так думаю, что нам с вами это было бы полезно знать и помнить. Но так как у нас появляются новые слушатели, поэтому я как бы напоминаю об этом практически каждый раз. Ну, я вот смотрю, я не вижу, чтобы здесь были какие-то сообщения у нас. А у меня есть несколько писем. И я очень благодарю всех тех, кто пишет нам. Но прежде чем я начну отвечать на письма, я хочу сказать, у меня есть вот 2 или 3 письма, на которые я пока еще не ответила. И я просто хочу, чтобы вы знали, дорогие друзья, что я все письма прочитала, просто есть письма более сложные. И когда такое письмо приходит, то я обычно молюсь, да, не сразу отвечаю, я молюсь, чтобы мне как-то вот, наверное, почувствовать, понять, да, что нужно сделать. И иногда приходят такие письма, когда... я понимаю, что нужно как-то еще помочь вот по-другому, да. И вот, например, у меня есть такое одно письмо, когда я просто я сейчас такие раскопки провожу, ну, раскопки в кавычках, конечно, да. То есть я ищу возможность человеку получить консультацию, ну, как бы так, не очно, да, вот так, чтобы не при... раз в городе нет, как бы, да, такой вот возможности проконсультироваться, может быть, у специалиста, то я тогда вот стараюсь найти какую-то другую возможность. И, в частности, сейчас я ищу возможность, вот, чтобы можно было обратиться к христианскому психологу, как это можно сделать. Вот я нашла один вариант, вроде бы, как мне сказали, это точно, да, а второй вариант, ну, написано, что да, но я пока еще как бы вот не спрашивала людей, кто вот пользовался этим или нет, что вроде бы есть такая возможность по скайпу получить консультацию. Ну и понятно, что всегда можно написать, но как бы вот в письменном виде как бы ответ будет очень такой короткий, и, как правило, это вот, когда человек хочет получить консультацию, это не совсем то, да. Вот консультация по скайпу – это более реально. И, собственно, вот в связи с этим вот такая вот задержка, что я хочу, чтобы просто вы понимали, что иногда получается так, что вот вроде бы время идет, да, как-то, а ответа нет. Хотя я обычно всегда как бы, ну, пишу об этом коротко, но вот у меня, например, как-то в двух случаях почему-то все время возврат происходил, что почему-то не доходили мои, так сказать, вот эти вот коротенькие ответы, и поэтому я просто решила, что я должна сказать об этом, чтобы вы знали, что я вообще все помню, и поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. И как бы как минимум, хотя на самом деле я считаю, что это не минимум, я молюсь о всех тех, кто написал. Поэтому, пожалуйста, вот знайте об этом. Так, я получила скорбную для себя весть от Ирины. Ну, я поняла, что да, я просила Ирину найти песню одну, которая была бы мне очень нужна. Ирин, а возможно, что ты к завтрашнему дню ее нам найдешь и приготовишь? Вот просто мне сразу скажи, пожалуйста. Тогда я вот этот вот разговор перенесу на завтра. Вот то, что я хотела, о чем я хотела говорить сегодня. Я жду то, что ты мне сейчас скажешь. Не скажешь, в смысле напишешь. Поэтому, пожалуйста, отзовись. Ирин, я не вижу ничего, ты мне ничего не пишешь. Что-то происходит непонятно почему-то. Все застыло. Вроде бы Ирина мне уже что-то писала, но я не вижу здесь вот этой того, что она мне писала. Непонятно мне, что здесь со скайпом. Ну, в общем, я-то узнаю, наверное, Ирину, может быть, после передачи тогда, как это вот, так сказать, возможно будет или нет. Просто, Ирина, я поняла, что ты сейчас не смогла, а завтра ты сможешь? Так, отлично. Ирина написала, что да, завтра она сможет. Тогда, Оля, тогда и я постараюсь. Ну, Ирина вот найдет. Вот, просто она очень важна, действительно, эта песня. И я постараюсь тогда ответить на ваше письмо завтра. И, может быть, даже это к лучшему, потому что завтра еще будет пастор Сергей. А мне бы очень хотелось, чтобы мы как-то смогли вам, ну, я не знаю, хоть немного помочь, может быть, поддержать, может быть, как-то утешить. Я не знаю даже, как сказать. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я очень сочувствую вам. Я очень переживаю за вас. Я молюсь за вас и буду молиться за вас. Мне очень жаль, что так произошло. Ну, вот так случилось в вашей жизни, как случилось. И давайте завтра мы об этом поговорим. Понимаете, вот эта песня, о которой я просила Ирину, да, она действительно очень важна. Я надеюсь, что завтра вы поймете это, услышав ее. И я обязательно еще завтра дам ссылку на нее, чтобы вы могли не только слышать, но чтобы вы могли еще видеть человека, который ее исполняет. И видеть, что он не просто поет какую-то песню, а вся его душа там, его сердце там. И мне очень важно, очень я хочу, чтобы вы ее услышали. И я даже постараюсь найти текст этой песни, слова ее. Если не найду, то просто сама как бы даже запишу, может быть, некоторые слова, коротко, да, ну, чтобы не два слова сказать, а немножечко как бы вот просто по тексту, чтобы не рассказывать как бы вообще, а вот по тексту, потому что я думаю, что для вас это важно. А мне важно, чтобы вы ее услышали и почувствовали. Мне кажется, она должна что-то сказать вам. Ну, а я тогда, раз так, тогда я сейчас буду отвечать на другие вопросы, на другие письма. Хотя была настроена ответить вам. Так, отвечу Кате. Вот что написала Катя. Так, я все письма-то я здесь приготовила. Сейчас, секундочку, посмотрю. Да. Так, вот у меня 4 письма, на которые надо ответить. Значит, вот что написала Катя. Не знаю, к кому обратиться. Решила, что спрошу у вас. Есть проблема. Дело в том, что мой друг играет на автоматах. Он проиграл уже достаточно большие деньги. Он иногда занимает деньги, а потом надо отдавать. Пару раз его чуть сильно не избили. Отделался легко, просто синяками. Когда говорю с ним, он отвечает, что уже много раз объяснял мне, что он все прекрасно понимает и что не хочет играть. Проблема в том, что это понимание ничего не меняет. И я опять узнаю об очередном проигрыше. Это не мой парень, это просто мой друг. Бросать его в трудную минуту я не хочу. Так друзья не поступают. А я очень хочу надеяться, что я настоящий друг, а не друг только на хорошие времена, когда нет проблем. Я хочу ему помочь. Его родители знают о происходящем, но я с ними еще не разговаривала. Не знаю, что они собираются делать. Не могли бы вы мне посоветовать, что возможно сделать в этой ситуации? Вести его к психоневрологу, к психологу или самим можно как-то решить эту проблему? Заранее большое спасибо, и если решите помочь. Дело в том еще, что он не в церкви, он не против церкви, и тем более не против веры и Христа. Но современной церкви и священникам он не доверяет. Говорит, что если бы там был Христос или его ученики, а не те, кто гоняет на дорогущих машинах и запросто наезжает на людей, тогда бы он пошел в церковь. Когда я говорю ему о Боге, о заповедях, обо всем христианском, он еще говорит, что он молодой, чтобы влезать в то унылое состояние, которое связано со всем этим. Грехи, покайся, молись, живи с оглядкой. А он хочет жить интересно и радостно, и свободно. В общем, как-то так. Пишу честно. Ведь вы ведете христианскую передачу. Может быть, это вам поможет. Вот такое письмо пришло от Кати. Ну, и я, собственно говоря, хотела бы обратиться еще к вам, дорогие друзья. И прежде всего, вот в связи со второй частью, с тем, что Катя пишет о своем этом друге и о том, что вот он не против церкви, не против веры Христа, но не доверяет современной церкви и современным священникам. Говорит, если бы там был сам Христос или его ученики, а не те, кто гоняет на дорогущих машинах и запросто наезжает на людей, тогда бы он пошел в церковь. Ну, я, собственно, Кате как бы написала, что ну хорошо, допустим, вот ну, был случай, там, по-моему, один или два таких случая было. Ну, хорошо, вот, допустим, если такое случилось с православными священниками когда-то, да? Ладно, но есть же католическая церковь, есть разные протестантские церкви. Катя написала, что она говорила с ним об этом. Тем более, что сама Катя в протестантской церкви. И она приглашала его к себе в церковь. Но вот этот ее друг, он нашел, что сказать ей, и почему он не доверяет католической церкви, там о разных скандалах и так далее, которые там происходят, и почему у него нет доверия протестантской церкви. Там тоже были какие-то свои аргументы. Так что, как бы вот, вот этот вот вариант, что ну хорошо, допустим, ты что-то, как-то ты что-то такое вот услышал, узнал, вот как бы здесь, но есть другие церкви, да, почему ты тогда не пойдешь туда, тем более, что Катя вообще в протестантской церкви, казалось бы, да, ну пойди со своей подругой, если ты не против. Но вот, видимо, понимаете, это такой, видимо, не это такое решающее, как бы такое, да, вот значение имеет, почему человек не хочет идти в церковь. А скорее всего, более важно для него то, что вот Катя написала: когда я говорю ему о Боге, о заповедях, обо всем христианском, он еще говорит, что он молодой, чтобы влезать в то унылое состояние, которое связано со всем этим. А почему унылое? А потому, как он считает, что как бы в церкви ведь о чем говорят, да, о чем написано в Библии? О грехах, о том, что, значит, ну, Христос же искупил нас от грехов, да, значит, эти вот грехи, что нужно раскаиваться, нужно молиться, живи с оглядкой. А он хочет жить интересно и радостно, и свободно. И вот я так думаю, что вот то, что написала Катя, а говорит этот молодой человек, ну, во-первых, это очень тесно, на мой взгляд, увязывается с его вот таким вот уже не увлечением, а зависимостью от игры. Он играет на автоматах, да, то есть это зависимость называется игромания, да. Так вот, это очень тесно увязывается, потому что очень многие люди, которые вот становятся такими зависимыми, они тоже хотят жить интересно, радостно и свободно. И самое главное, чтобы вот это свободно, это было свободно от работы, свободно от ответственности, понимаете, да? То есть выиграть огромную сумму денег и жить свободно, ни о чем не думая. В принципе, ну, мечта есть такая, да, у каждого игрока. И люди иногда выигрывают, потом они проигрывают. Ну, собственно, вот это так постепенно как бы их и втягивает вот в эту игру. То есть вот эта жизнь интересна, радостна и свободна, это очень тесно связано с тем, как бы, во что он оказался вовлеченным и от чего он оказался, уже стал зависимым. А зависимость здесь просто налицо присутствует. Но вот смотрите, дорогие друзья, вот мы с вами, большинство, по крайней мере, нас, люди верующие, да? Есть те, кто воцерковленный, так сказать, ведет такую очень жизнь, такую, он ходит постоянно в церковь и так далее. Есть те, кто реже бывает в церкви, но тем не менее все равно верит в Иисуса Христа, читает Священное Писание, старается жить по заповедям. Может быть, это еще не такой вот, как бы, нет этого воцерковления, но тем не менее все равно люди молятся, они верят в Бога, и вот в какой-то степени как-то они это себе понимают, да? И действительно стремятся жить так, как говорит Господь. Но вот это жить так, как говорит Господь, для вот этого молодого человека кажется унылым чем-то, связанным с каким-то вот унынием, живи с оглядкой и так далее. Я бы очень хотела, чтобы вы, ну, я надеюсь на то, что все-таки хотя бы некоторые из вас это сделают, что вы напишите о том, что для вас ваша жизнь во Христе, что для вас означает вера в Бога, христианство и вот жизнь во Христе. Господь говорит, что я даю вам жизнь и жизнь с избытком. Понимаете, жизнь с избытком, она как-то у меня лично никак не ассоциируется с унынием таким каким-то, знаете, вот прям таким вот, что жизнь не хочется, какая-то такая депрессивность какая-то такая, да, вот, такое что-то серое, унылое, неинтересное. Наоборот, жизнь с избытком – это какой-то такой, знаете, какой-то свет, праздник такой, радость, наполненность, какой-то прям, ну, фейерверк какой-то просто, понимаете, вот эта жизнь с избытком, да. Но вот видите, какое разное восприятие. Вот вы-то как воспринимаете свою жизнь? И мне бы очень хотелось, чтобы написали, почему. Потому что очень может быть, что Катя, либо вообще, ну, дело в том, что я часто в своем блоге привожу ваши сообщения, ваши высказывания. Потому что я считаю, что это очень-очень важно. Потому что многие люди думают как? Вот то, что говорят ведущие, ну, они-то, так сказать, по долгу службы как бы должны это говорить. Но многие так думают, на самом деле, понимаете? Вот. А когда пишут люди, то, ну, они-то не обязаны это говорить. Значит, скорее они говорят то, что действительно вот они испытывают, они чувствуют. Поэтому вот есть такие ситуации, когда это очень-очень важно. Я думаю, что очень может быть, что... Мы сейчас с вами не говорим об игромании, да, мы говорим просто о том, как человеку представляется христианская вера. Вот, может быть, ваши слова, ваши свидетельства что-то смогут изменить для этого человека или для тех людей, которые присоединяются к нашему радио и читают то, что написано в блоге. Понимаете? И поэтому это очень важно. Если вы что-то присылаете, допустим, и я прочитала это сейчас в эфире, люди могут это услышать. Но даже если они это не услышат, они смогут это прочитать в блоге. Причем прочитать, вот увидеть это сообщение, как оно было, да, я же его просто копирую, переношу в блог. Поэтому, пожалуйста, вот у меня к вам большая просьба, поделитесь этим. Но я хочу сейчас сказать, хорошо, вот молодой человек считает, что значит, христианская жизнь – это такое унылое состояние, покайся, молись, грехи, живи с оглядкой. А он хочет жить интересно и радостно. А я бы очень хотела спросить у этого молодого человека, вот если бы могла, но я могу это сделать только опосредованно, через Катю. Или, может быть, она даст послушать своему другу нашу передачу. Ну, в записи уже, естественно. Вот это «Живи с оглядкой». А что люди, которые не в церкви, которые неверующие, которые атеисты? Да он сам, наконец, не живут с оглядкой. Они не заботятся о том, как они выглядят, кто что подумает об их поведении. По-моему, очень даже живут. И люди думают о том, что, как бы, допустим, не нарушить закон, многие люди, по крайней мере, да, потому что иначе тебя могут оштрафовать, или тебя могут задержать, или что-то может случиться, понимаете? Вообще, вот, я не знаю, с самого детства родители могли наказать, когда ребенок маленький что-то делает не так, и дети, извините, оглядываются на родителей, да, как родители отнесутся к тому, что они делают. Родители, взрослые, учителя, там, дедушки, бабушки, старшие, кто тут рядом находится и так далее, и так далее. На работе тоже люди оглядываются, ну, оглядываются в кавычках, да, но тем не менее. Понимаете, как посмотрит на это начальство, как оно к этому отнесется, одобрит, не одобрит и так далее, да. Ну, и так в самых разных вопросах на самом деле. Люди, которые просто любят друг друга. Понимаете, вот это тоже можно сказать «живи с оглядкой», да, потому что, а как вот человек, который мне очень нравится, и которым я дорожу, я бы очень хотела, чтобы он как бы не разочаровался во мне, как он отнесется к какому-то моему поступку. Это же тоже можно сказать «живи с оглядкой». Поэтому мне очень странно, когда этот человек молодой, вот он так рассуждает, что только вот как бы люди верующие, вот они «живи с оглядкой». Хорошо, а он? Не живи с оглядкой. Ему вообще все равно. Вообще все. Сомневаюсь я в этом, на самом деле. Я думаю, даже вот эти его слова о том, что... вот как он говорит Кате, что он все прекрасно понимает, и он не хочет играть. А Катя говорит, что вот, а проблема-то в том, что его понимание вот это, оно ничего не меняет. И она опять узнает о очередном проигрыше. А почему он так говорит, что он не хочет играть, а он действительно не хочет играть? Или это просто такие слова, знаете, что как бы ты успокойся, дорогая моя подруга, да, что все нормально, я все понимаю, я все сам знаю и так далее. и все будет нормально, и я не хочу играть, и я как бы не такой уже зависимый, и что-то такое. Но это тоже в какой-то степени. Зачем он это говорит? Если совершенно явно, что он продолжает играть, и он, судя по всему, не собирается даже от этого отставать. И вот его эти слова, что он хочет жить интересно, радостно и свободно, свободно от чего? От ответственности, от обязательств перед самим собой, перед своими родителями, перед той же Катей, которая переживает за него. Свободно от чего? От работы, от учебы, от чего свободно? Вот это удивительно, понимаете, когда вот человек пытается как-то себя вот так оправдать. Это что? Это тоже он живет с оглядкой на самом деле. Он пытается как-то что-то оправдать, что-то объяснить как-то, понимаете? И он это делает. Но теперь по существу. Вы правы, Катя, что вас это тревожит. И это ваша тревога, это ваше беспокойство, это не на пустом месте, это не пустое. И то, что происходит с вашим другом, это действительно очень серьезно. Потому что я уже сказала, что это зависимость. Но, собственно, и вы предполагаете, что это достаточно серьезно. И вы написали, что делать-то вообще в такой ситуации? Вести его к психоневрологу, психологу или самим можно как-то решить эту проблему? Вот это вот вести его. Как вести его? Как бычка на веревочке? Как вести? Он сам должен захотеть пойти. Понимаете? А уже из-за того, как вы написали, получается так, что сам он не хочет. И, скорее всего, придется, вы предполагаете, что придется, как вот взять его под белые рученьки и повести. Ну хорошо, но вы его приведете. А дальше что? Понимаете, человек может посещать даже сеансы групповой терапии, он может посещать группы, ну, если там что-то такое, вот какие-то такие условия ему поставить, когда он просто будет обязан это делать. Он может как бы физически там присутствовать, но в мыслях своих совершенно отсутствовать. И мы с вами очень хорошо это знаем и понимаем, как это бывает. Как можно витать в облаках, да? Просто игнорируя. Или слушая это, вот, как будто то, что говорится, с таким отношением, знаете, какой-то, может быть, насмешки, ну, говори, говори, там, и так далее. То есть, на самом деле, ничего не впуская в себя, все как бы мысленно переиначивая, иронизируя там в мыслях, человек может просто сидеть, может быть, даже с каким-то скучающим видом. Иногда делать вид, что он слушает. А внутренне идут совсем другие процессы. То есть, если человек сам не хочет выздоравливать, то ведите вы его, не ведите. Понимаете, это толку нет никакого. Это еще в случае с алкоголиком можно привести человека для того, чтобы что-то сделали. Понимаете, можно привести его к наркологу, чтобы какие-то, так сказать, ему принудительно провели какое-то лечение, чтобы человек в какой-то степени очистился от этого яда, который он принимает. Это случай с химической зависимостью. Но это не избавит от того, что человек потом выйдет, и через какое-то время он опять будет принимать эти химические препараты, одни или другие. Это не будет решением проблемы, но это, по крайней мере, хоть какой-то смысл в этом будет, да? А в случае с игроманом это не работает, он ничего не принимает внутрь. Его нечего очищать, да? Поэтому тут все зависит только от того, так же, как, в принципе, и с больным алкоголизмом. Ему нужно хотеть выздороветь, тогда он дальше будет идти по пути выздоровления. Срываясь, может быть, опять падая, но потом вставая. То есть в вашем случае вести человека насильно – это просто бессмысленно. Так вот, игра, вот такая зависимость от игры, это болезнь, понимаете? И это болезнь, которая действительно стоит в одном ряду вот со всеми этими, с алкоголизмом, наркоманией. никотиновой зависимостью и так далее, зависимостью от еды там, и многим чем еще. Зависимость – это когда человек уже не свободен. Он, знаете, как, такой вот как раб лампы, да, вот он раб вот своей этой зависимости, вот этой игры в данном случае, зависимости от игры. И вот о чем я говорила, что если вот в тех зависимостях, которые связаны с употреблением каких-то химических веществ, там несколько форм, есть физическая зависимость, да, то есть человеку нужно получить вот это вещество, да, он должен получить, и психологическое, то в случае вашего друга здесь как раз психологический характер носит эта зависимость прежде всего. И, конечно, надо ему идти, этому человеку, психологу, психотерапевту. Чем скорее, тем лучше для него. В какой стадии это его заболевание? Понимаете, я не знаю, и вряд ли знаете вы, да? Но если он обратится, то специалист, ну, как-то более-менее разберется в этом. В любом случае ждать не надо. Но вот еще раз. Дело в том, что решить это должен он сам. И идти лечиться тоже должен он сам. Вот только тогда от этого будет толк. Вот это очень важно. И, кстати, вот он вот так вроде бы с уровня, он там говорил о грехах там и так далее, да? Но смотрите, вот Господь нас спасает. Он со своей стороны делает все, но для того, чтобы получить это спасение, мы должны сделать шаг со своей стороны. Мы должны захотеть получить это спасение. И нам сказано в Писании, что мы должны сделать для этого, для того, чтобы его получить. Вот мы должны пересмотреть свою жизнь, мы должны покаяться в своих грехах, мы должны обратиться к Нему с просьбой, чтобы это спасение стало и нашим. Он нам его предлагает. Но мы должны как бы вот высказать вот это свое, так сказать, да, вот это согласие, желание и сделать то, что необходимо. Вот это наша часть в процессе спасения. Точно так же и вот здесь. Ему можно помочь, вашему другу. И есть специалисты, которые могут ему помочь. И есть вот такие сообщества, сообщества людей, которые хотят излечиться от зависимости, от самых разных зависимостей. И эти люди принимают к себе тех, кто точно так же, как они, хочет стать свободным. Вот он хочет быть свободным, а он не свободен. Он зависимый человек. Понимаете? Какая-то свобода может быть у человека зависимого. Он этого не понимает, он этого не видит. Вот есть люди, которые собираются вместе для того, чтобы всем вместе двигаться в направлении освобождения от своих зависимостей, поддерживая друг друга, помогая друг другу, честно делясь тем, что переживают они. И это очень важно, когда рядом с тобой есть люди, знаете, как друзья по несчастью, да, вот говорят. И вместе порой легче выбираться из пропасти, из ямы, один другому плечо подставит. И мы с вами, а другой, выбравшись, потом протянет руку и вытащит того, кто ему подставлял свои плечи. И нам это понятно. И вот в этих сообществах, на этих встречах происходит именно это. У нас, кстати, есть передача на нашем радио о 12-шаговых группах. Я не помню, она посвящена только проблемам алкоголизма или, может быть, вообще всем зависимостям. Посмотрите, пожалуйста, вот в расписании. У нас точно есть эта передача. По-моему, она выходила по пятницам. Но вы уточните, пожалуйста. В любом случае, если что, вы можете всегда позвонить к нам в офис по телефону 8-499-197-05-66. Вы можете позвонить к нам в офис, и, в принципе, вы можете уточнить, когда эта передача выходит, И, может быть, даже вы могли бы написать какое-то сообщение на эту передачу и перезвонить после нее и поговорить с теми людьми, которые будут участвовать в этой передаче, потому что как раз в ней участвуют люди, которые либо сами освобождаются от зависимости, и те, которые помогают людям от нее освобождаться. Поэтому я так думаю, что это было бы полезно, если вы хотите лучше понять, да, что будет происходить. Но вот просто вот моя цель сейчас, чтобы вы поняли, что вести друга куда-то, вы можете сопровождать его, но он должен сам идти, понимаете? Это должно быть его желание и его решение. И еще хотела бы сказать следующую вещь. Зависимость страшна еще тем, что рядом с зависимым человеком, вот таким, как ваш друг, есть близкие люди. Ну вот вы написали о его родителях. Значит, его родители и, вот в частности, что я точно знаю, есть еще вы. Вы друг, вы переживаете за него, вы так или иначе вовлечены в его жизнь. И вы говорите с ним об этой его зависимости, вы стараетесь ему помочь, поэтому вы тоже оказались в сфере, да, вот, как сказать, в сфере влияния, что ли, вот этого зависимого человека. И вы оказались, то есть, в ситуации созависимости. Вы живете в постоянной тревоге, да, побьют, не побьют, проиграет, не проиграет, будет занимать деньги у кого-то, и что опять чревато тем, что могут и побить, потому что ему нечего будет отдавать, или там что будет с его родителями, с ним, и так далее, и так далее. Значит, и также живут все близкие, там, не знаю, кто вот рядом с такими людьми, они живут в постоянной тревоге от самых разных обстоятельств, от игры до игры, от запоя до запоя, и фактически они не живут свою жизнь, понимаете? Они посвящают свою жизнь спасению другого человека. И вы уже, ну, если не полностью стоите во всем этом, как бы, знаете, вот и потихонечку так вас это засасывает, но одной ногой уже точно вы там. И я просто хотела бы вас предостеречь. Понимаете, самое лучшее, что вы можете сделать для себя, и, наверное, для этого вашего друга, это прежде всего жить своей жизнью. Да, помогать, заботиться, стараться что-то ему объяснить. Но не надо брать эту ношу на себя. Не надо брать на себя ответственность за жизнь этого человека. Понимаете, это его задача, это его ответственность, как он будет жить. И он должен нести вот эту ношу сам. И только тогда он сможет вылечиться. Дело в том, что очень часто близкие люди, они стараются прикрыть вот такого зависимого человека, чтобы у него не было неприятностей на работе или там в институте, или где-то еще там. Он может прогулять, там не прийти, или быть в таком состоянии, когда его вообще куда его выпускать, да? Он пришел весь изгвазданный, там, не знаю, в каком непотребном состоянии, значит, нужно это все очистить, отстирать, привести в порядок. Понимаете, человек встает, одевает все чистое, его вымыли, его покормили, его одели. И он идет дальше совершать свои подвиги в кавычках. То есть, понимаете, он не чувствует, как он вот в эту трясину проваливается дальше, дальше и дальше. Это близким очень тяжело, а ему нет. Ну вот вашего друга вот побили, да? Ну, наверное, это и все. Если что, может быть, родители что-то будут продавать, что-то будут как-то занимать и так далее, чтобы спасти своего чада. А он будет жить свободно. Понимаете, вот ответственность за себя взрослый молодой человек уже должен нести сам. Я понимаю, как это тяжело. Я понимаю, как это звучит. И я понимаю, как это, может быть, разрывает сердце кому-то. Ну как же я могу бросить? Как я могу не помочь? Вот проблема заключается в том, и беда заключается в том, нас, близких людей, вот таких зависимых, что если мы действительно хотим помочь, нам надо перестать делать то, что мы делаем. А если мы будем продолжать вот так вот подчищать все за ними, понимаете, мы их погубим окончательно. И нам надо это понять просто. Вот, к сожалению, вот так, дорогие друзья, дело обстоит. Кать, вот это то, что я хотела вам сказать обязательно. Ну вот я это сказала. У нас есть сообщение, давайте я посмотрю, что нам прислали. Вот первое сообщение было от Тани. Такой вопрос. Мой парень, недавно встречаемся, то есть недавно начали встречаться с этим парнем, когда у него проблемы со мной или с мамой, то он устраивает тайм-аут и говорит, что ему нужно пообщаться с Богом. Первый вопрос так, что наши отношения отвлекают от общения с Богом. Второе – это как опасны эти тайм-ауты, перерывы. Таня, я не знаю, я вам не могу сказать. Дело в том, что я бы просто постаралась разобраться, постаралась понять. Дело в том, что, понимаете, если человек, когда у него возникают какие-то проблемы, и человек действительно хочет разобраться, что происходит, и, может быть, в чем-то виноват он сам, и тогда человек говорит, что мне нужно побыть самому, подумать, пообщаться с Богом, помолиться, почитать Священное Писание, чтобы разобраться с этим. Это очень хорошо. И дело не в том, что отношения ваши отвлекают от общения с Богом. Дело в том, что, значит, такой человек старается быть честным, потому что перед Богом просто немыслимо врать, да? Быть честным и понять. Вот в том, что происходит, в той проблеме, которая вот образовалась, виноват он? Вот что он делает не так? Вот как вот с его стороны, что он делает не так? В чем он виноват и что ему сделать надо? Я не знаю, есть ли какое-то продолжение после этих его общений с Богом. Говорит ли он что-то, меняется он после этого или продолжается то, что было. Просто дело в том, что, понимаете, один человек может так говорить, и это прекрасно, если это так на самом деле. Но иногда люди просто, знаете, как говорят, для отмазки, да? Просто чтобы вот прекратить то, что им неприятно. А потом они уходят, закрываются, и вроде бы они пошли общаться с Богом, а на самом деле занимаются чем-то другим. Вот как это для вашего молодого человека, я не знаю. Но это знает он. И если вы будете наблюдательны, то вы можете, наверное, как-то это понять. Потому что если человек действительно будет общаться с Богом, читать Писание, исследовать самого себя, чтобы понять, что происходит, то потом, наверное, ну, он что-то говорит об этом. Что он понял? Что было сделано не так? Если он в чем-то виноват, он просит прощения. Происходит так у этого вашего молодого человека или нет? Я этого не знаю. Понимаете, вот второй ваш вопрос. Вы говорите, как опасны вот такие перерывы, такие тайм-ауты. Но вообще, понимаете, тайм-ауты, они не опасны. Потому что иногда бывает так, иногда бывает как бы разгорается какая-то ссора, и люди уже не говорят о том, что действительно составляет существо вопроса, а они просто как бы осыпают друг друга какими-то упреками, какими-то обидными словами и так далее. И когда такое начинается, то наоборот очень полезно это прекратить и взять такой тайм-аут и сказать о том, что вот в таком стиле, в таком духе я продолжать дальше разговор не буду. Это бессмысленный разговор. Давай успокоимся, и когда мы будем успокоимся, подумаем, тогда мы, значит, давай вот так конструктивно поговорим. Это нормально совершенно, да? Или иногда бывает другая ситуация. Вроде бы идет нормально какой-то разговор, но люди, вот знаете, как, вот, как будто бы они застыли, уперлись каждый на своей позиции. И дальше никакого продвижения нет. И действительно, можно говорить так и час, и два, и три, и больше, но никакого сдвига не будет. И тогда, наверное, тоже полезно взять такой тайм-аут просто для того, чтобы обдумать спокойно, посмотреть, обдумать позицию свою, позицию того человека, с кем ты говоришь, постараться понять эту его позицию. Может быть, задать несколько вопросов, чтобы лучше ее понять, да? И спокойно самому с собой обдумать ее. Это очень помогает. И вот после этого, когда уже как бы, знаете, так сверху посмотрел на вот эту ситуацию, на этот вопрос, на проблему, понимая позицию другого человека, зная свою, как бы, да, свое отношение. Дело в том, что, понимаете, когда мы получаем больше информации, наша позиция, она тоже может как-то немножко изменяться, да, потому что мы видим, с одной стороны, она показывает другие какие-то грани этого вопроса, этой проблемы, и это нормально совершенно. И вот этот такой тайм-аут, он тоже очень полезный. Поэтому вот, понимаете, если тайм-аут для общения с Богом, действительно для общения с Богом, это хороший тайм-аут, это полезный тайм-аут. Если это тайм-аут для того, чтобы перепроверить себя и свою позицию, это тоже хорошо и полезно. Но этот тайм-аут, он не длится несколько дней, несколько недель и так далее, да? Вот поэтому о чем идет речь в вашем случае? Иногда человек говорит, что я беру такой тайм-аут, мне нужно то-то, то-то, а потом такое молчание, нежелание общаться, как бы наказание идет, да? Вот, раз ты как бы со мной вот так не соглашалась, ты там то-то, то-то, то-то сделала, вот как бы я сейчас тебя накажу вот этим молчанием, отказом общаться. Но он прикрывает это вот тем, что вот он взял тайм-аут. Вот что стоит за этими словами? Вот что надо понять. Так, и у нас с вами уже время подходит к концу. И еще у меня было сообщение, сейчас мы посмотрим с вами, что тут написано. Владимир, жизнь во Христе – это все. Это смысл жизни, это счастье, это клад, который я, в конце концов, нашел. И стоит три восклицательных знака. Спасибо вам большое, Владимир. Ну вот видите, это вот Владимир таким образом откликнулся на мою просьбу поделиться тем, что для нас с вами жизнь во Христе, вот как это, да? Я во многом, в принципе, наверное, совсем могу согласиться с Владимиром, то, что он говорит, потому что, например, для меня жизнь во Христе – это совсем никакое, знаете, даже странно, когда кто-то говорит, что это какое-то там уныние. Какое же уныние? Наоборот, это жизнь полная надежды, это путь к свету, да, это, знаете, как прекрасно вообще. И это когда ты точно понимаешь, вот, это есть какой-то вот этот вот эталон, который для тебя очень важен. Ты знаешь, с чем что соизмерять надо. Знаете, всегда очень важна такая точка опоры, да. Помните, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир, эти крылатые слова, да. Вот очень важно обрести вот эту точку опоры для себя. Ну, дорогие друзья, время наше с вами подошло к концу. Так получилось, что я сегодня в основном отвечала Кате, но вот еще немножечко ответила Тане. У меня еще есть письма. Дорогие друзья, обязательно на все письма будет отвечено. Не переживайте. Ну, а я благодарю нашу Ирину. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. До завтра.